8 часов утра в Москве. Доброе утро. Сегодня 19 мая, пятница. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Дмитрий Морозов. Доброе утро. Далее на наших волнах выпуск новостей, который представит Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко об основных событиях. Председательство в Совете Европы сегодня переходит к России. Заседание постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии по иранской ядерной проблеме состоится 24 мая в Лондоне. В Верховном суде Северной Осетии продолжится оглашение приговора Нурпаше Кулаеву. В Страсбурге сегодня состоится передача от Румынии к России полномочий председательства в Совете Европы. Возглавлять Комитет министров Совета Европы в ближайшие полгода будет глава российского МИДа Сергей Лавров. Накануне Лавров провел в Страсбурге переговоры с членами Комитета Европейского парламента по международным делам и генеральным секретарем Совета Европы Терри Дэвисом. Из Страсбурга сообщает Данила Гальперович.
Сергей Лавров сказал после встречи с представителями Европарламента, это были представители Комитета по международным делам, что там обсуждалось около 15 вопросов, в том числе ситуация с правами человека в России, с положением неправительственных организаций, ситуация в Белоруссии, также ситуация в Латвии и Эстонии. Надо сказать, что действительно некоторые из этих вопросов очень острые, очень болезненные и очень обсуждаемые в самом Совете Европы, где Россия собирается, во-первых, председательствовать, во-вторых, имеет полноправное членство. А после встречи с генеральным секретарем Совета Европы Терри Дэвисом оба чиновника вышли к прессе. Терри Дэвис заявил, что у них был полезный и откровенный разговор, касающийся предстоящего российского председательства в Комитете министров Совета Европы. Лавров сказал, что цель этого председательства – обеспечить функции Совета Европы, в том числе обеспечение прав человека, основных свобод, верховенство закона, борьба с терроризмом, с наркотрафиком, торговлей людьми. Сергей Лавров сказал, что на встрече с Терри Дэвисом ни отмена смертной казни, ни сокращение взноса России в бюджет Совета Европы не обсуждались. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Страсбург.
Совещание 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии по иранской ядерной программе состоится в Лондоне 24 мая. Великобритания, Франция и Германия хотят предложить Ирану реактор на легкой воде в обмен на отказ от обогащения урана. Тегеран уже заявил, что ни при каких условиях не намерен замораживать свои ядерные исследования. США, в свою очередь, объявили, что не собираются предоставлять Ирану какие-либо гарантии безопасности. В Верховном суде Северной Осетии продолжится оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаше Кулаеву. Сегодня судья зачитает анализ показаний свидетелей обвинения, в том числе сотрудников силовых структур. Ожидается, что окончательный вердикт будет вынесен в начале следующей недели. Обвинение требует для Кулаева смертной казни. В Москве обманутые вкладчики намерены сегодня разбить палаточный городок на Горбатом мосту у Дома правительства. Участники акции протеста требуют от властей принять постановление, гарантирующее частным инвесторам получение жилья или возврат денег по расторгнутым договорам. Акция не санкционирована. В военном суде Хабаровского гарнизона сегодня будет оглашен приговор по делу сержанта Дмитрия Нагайцева, обвиняемого в избиениях подчиненного. По сообщению Интерфакса, следствие установило, что весной прошлого года Нагайцев неоднократно избивал рядового Евгения Коблова, который, не выдержав унижений, покинул воинскую часть. Во время побега Коблов промочил и обморозил ноги. Впоследствии ему были ампутированы обе ступни, а затем голени. Глава Росатома Сергей Кириенко начинает сегодня 5-дневный визит в США. Он обсудит с американскими чиновниками, конгрессменами и руководителями энергетических компаний поставки в Соединенные Штаты российской урановой продукции для АЭС.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Афганистана за минувшие сутки в боях убиты около 80 человек, в основном талибы, а также 13 местных полицейских и канадские военнослужащие. Крупные бои произошли в провинциях Кандагар и Гельмент. На западе страны, в городе Герат, смертник взорвал заминированный автомобиль. Погиб американец, советник по борьбе с наркобизнесом. В городе Газа в четверг произошло столкновение между палестинской полицией и вооруженными сторонниками движения «Хамас». Перестрелка произошла у здания управления полиции. Ранения получили 4 человека. Отряды «Хамаса» ведут борьбу за сферы влияния с силами безопасности, лояльными движению «Фатх», лидером которого является глава палестинской автономии Махмуд Аббас. В В столице Турции Анкаре тысячи людей приняли участие в четверг в демонстрации протеста против убийства судьи Высшего административного суда, совершенного 17 мая исламским экстремистом. Демонстранты выражали возмущение преступлением и заявляли, что Турция останется светским государством. Убийца, задержанный на месте преступления, назвал себя воином Аллаха. Судебные органы Турции вызвали недовольство исламистов, подтвердив недавно запрет на ношение мусульманских платков школьницами. Парламент Франции отложил на неопределенное время обсуждение законопроекта, предусматривающего уголовную ответственность за отказ признать геноцид армян в Османской империи в 1915 году. Министр иностранных дел Франции Филипп Дуст-Блази предупредил депутатов, что принятие законопроекта будет иметь серьезные политические последствия.
Если вы одобрите предложенный вам сегодня законопроект, это будет недружественный жест в отношении большинства турок. Более того, будет иметь серьезные политические последствия и подорвет наш авторитет не только в самой Турции, но и во всем регионе.
Сказал глава МИД Франции. Один из авторов документа, социалист Кристоф Масс, заявил.
Если вы одобрите предложенный вам сегодня законопроект, это будет недружественный жест в отношении большинства турок. Более того, будет иметь серьезные политические последствия и подорвет наш авторитет не только в самой Турции, но и во всем регионе.
Сказал депутат. Авторы документа предлагают ввести следующее наказание – год тюрьмы или штраф в размере 45 тысяч евро. Напомню основные новости к этому часу. Председательство в Совете Европы сегодня переходит к России. В Верховном суде Северной Осетии продолжится оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаше Кулаеву.
Выпуск новостей представила Анна Ракелова.
Синоптики сообщают, что на европейской территории России сохраняется западно-восточный перенос воздушных масс. А значит, в среднюю полосу часто заглядывают атлантические циклоны, удерживая неустойчивую погоду. А в промежутке между циклонами успевает затекать арктический воздух, проявляясь заморозками. В Москве сегодня днем без осадков, 18-20 тепла, ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дождь, сегодня днем температура воздуха 13-15 градусов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в нашей программе.
Продолжение процесса по делу Нурпаши Кулаева. Кандидат на пост директора ЦРУ проходит испытание Сенатом. Сегодня день пионерии.
Ну и есть примерно 40 минут для того, чтобы нашим слушателям ответить на вопрос, нужна ли России пионерская организация.
Мы ждем ваших ответов на пейджер. Я напомню, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода».
Переходим к следующей теме. Сегодня в Северной Осетии очередной день слушания дела Нурпаши Кулаева. Председательствующий Тамерлан Агузаров продолжит чтение приговора. Из Владикавказа передает корреспондент «Радио Свобода» Дзираза Биазрова.
Продолжается чтение приговора в отношении Нурпаши Кулаева. Судя по его объему и насыщенности фактами, для оглашения приговора потребуется еще не одно заседание. Сколько, предположить, не берутся даже в Верховном суде. Текст приговора оказался довольно подробным. Вчера в течение всего дня зачитывались письменные показания, полученные на этапе предварительного следствия. Наблюдатели обратили внимание на то, что не оправдались предположения о том, что чтение приговора будет сопряжено с эмоциональным накалом. Оглашение приговора проходит в спокойной обстановке. Матери Беслана не проводят акции в попытке повлиять на общую атмосферу. Пострадавшая сторона, однако, выражает удивление тем, что показания свидетелей и бывших заложников избирательны. Лидер комитета «Голос Беслана» Элла Кисаева даже обвинила председательствующего в том, что зачитываемые показания выборочны и содержат много неточностей. Однако юристы подчеркивают, что некая сжатость в приведенных показаниях связана с тем, что в суде зачитываются лишь те свидетельства, которые имеют отношение к Кулаеву и доказывают предъявленное обвинение. По всей видимости, часть пострадавших попросту не верит обещаниям Николая Шепеля, заявившего, что приговор в отношении Кулаева не станет точкой в деле об исламском теракте. По их мнению, ожидания процесса по так называемому основному делу затянулись, и приговор Кулаеву – последняя надежда услышать, наконец, оценку действий силовых структур и высокопоставленных чиновников. Судебный процесс над Кулаевым был задуман как одно из профилактических действий с целью искоренения терроризма на Северном Кавказе. С тем, чтобы, разобравшись в деталях нападения на Бесланскую школу, спецслужбы и силовые ведомства могли пополнить опыт борьбы с терроризмом. Но, как показывает последний теракт в Ингушетии, до полного искоренения терроризма еще далеко. Теракт на Вране унес жизни 7 человек, в том числе замглавы МВД Ингушетии Тебраила Ковтоева. Правоохранительные органы Ингушетии уже сообщили о том, что заказчиком теракта является лидер вооруженного чеченского подполья Шамиль Басаев. А один из непосредственных исполнителей, Али Тазиев, по кличке Магас, причастен к нападению на школу в Беслане в сентябре 2004 года. Бывшие заложники утверждают, что Али Тазиев лично участвовал в захвате бесланской школы и бежал накануне штурма. Хотя по официальной версии Тазиева объявили погибшим. Комитет «Голос Беслана» обратился в МВД Ингушетии с просьбой предоставить фотоматериалы для опознания боевика. Если версия заложников подтвердится, то, по мнению наблюдателей, официальная версия о суде над единственным выжившим боевиком из числа захвативших бесланскую школу теряет свое обоснование. Зираса Бязова для Радио Свобода, Владикавказ.
Московское время 8:11. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Наталья Япончина. Доброе утро.
Доброе утро. В преддверии отпусков и тема, само собой, появляется актуальной на странице газет – загранпаспорта. Сотрудники Федеральной миграционной службы обещают разгрузить очереди в паспортных столах столицы с помощью групп быстрого реагирования. Спецоперация начинается по сигналу граждан на телефон доверия. Получив звонок в горячие точки Москвы, выезжают мобильные отряды, которые на месте разбираются в причинах завала и пытаются ускорить процесс выдачи нужных документов, в первую очередь загранпаспортов. Об этом сегодня пишут «Известия». Самые длинные очереди, как подчеркивает газета, в Москве за загранпаспортами в Зеленограде, Южном Бутове и Митине. На эти паспортные столы поступило больше всего жалоб. На эту же тему сегодня пишет и российская газета. И вот какие подробности она приводит. Традиционно ажиотаж на выдаче загранпаспортов царит с конца первого до третьего квартала года. В четвертом квартале волна спадает, и получить документ можно совершенно спокойно. Также людям, не желающим трепать себе нервы, стоит приходить за паспортом во второй половине дня. Дело в том, как поясняет газета, наши соотечественники традиционно стараются прийти в паспортный стол рано утром, еще до открытия, и скорее занять очередь. К вечеру же эта очередь, как правило, рассеивается. Также замечено, что многие россияне до сих пор стремятся получить загранпаспорта, собираясь ехать на Украину, в Киргизию, Таджикистан или Казахстан. Однако с 2005 года для въезда в эти страны достаточно внутреннего паспорта гражданина России. Подробности в сегодняшних «Известиях» и российской газете. Что касается отпусков и праздничных дней, то отменить празднование Дня России, который мы будем отмечать 12 июня, а вместо него уже в следующем году всенародно отмечать День космонавтики, отдыхая при этом от работы. Вот с такой идеей выступила на этой неделе группа парламентариев. Об этом пишет «Независимая газета». Депутаты подчеркивают, что День России, отмечаемый 12 июня, вызывал и продолжает вызывать много вопросов. Ведь что мы отмечаем в этот день, вопрошают сами парламентарии. Именно поэтому, как указывают авторы документов в пояснительной записки, 12 апреля должен быть не только профессиональным праздником для сотрудников космической промышленности, разработчиков и изготовителей космической техники, но и общенациональным нерабочим праздничным днем. Тем более, что традиционно он уже отмечается всеми гражданами России и всем миром. А вот День России разработчики законопроекта предлагают не отменять вовсе, а просто переквалифицировать в памятный день. По поводу летних отпусков за границей и не только, «Новое известие» публикует данные опроса, проведенного «Рамир Мониторинг». Более трети жителей столицы, участников социологического опроса, не собираются проводить свой отпуск за пределами страны. Стало быть, не стоят в очередях за загранпаспортами. При этом более половины из них поедут отдыхать на дачу. Иного выбора нет у пенсионеров и горожан с низким уровнем доходов. Таковы результаты исследования, проведенного холдингом «Рамир Мониторинг». Каждый пятый, это в основном молодежь в возрасте от 25 до 34 лет, собирается в Краснодарский край к морю. А каждый десятый планирует отправиться в турпоездку по России. России. Четверть опрошенных москвичей еще не решили, что они будут делать этим летом. А до 17% проблемы выбора вообще не стоит. Придется остаться дома, поскольку ни на какие поездки нет денег. Через полчаса мы продолжим читать газеты.
Спасибо, с обзором российской прессы нас продолжает знакомить Наталья Япончина. Сейчас в Москве 9:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Страсбурге переговоры с членами Комитета Европарламента по международным делам. Совещание 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии по иранской ядерной программе состоится в Лондоне 24 мая. В Ватикане состоялась встреча Папы Римского Бенедикта XVI и одного из главных иерархов Русской Православной Церкви, митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла. Более подробно об этих событиях в выпуске новостей на Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Кто и зачем в Петербурге печатает политические заказные статьи? Кто их заказывает по материалам независимого расследования молодых политологов? Беседуют студенты 5-го курса Российского государственного педагогического университета имени Герцена, участники расследования Леонид Томин и Александр Балаян и политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский. Ведет программу Виктор Резунков. Слушайте Радио Свобода.
В продолжении программы «Последние спортивные известия» продолжается четвертьфинальный матч в эти минуты чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации плей-офф. Лос-Анджелес Клиперс выигрывает у Феникса 101-88 за 7 минут до конца матча. Пока что Феникс лидирует в серии со счетом 3-2. В Латвии подходит к концу чемпионат мира по хоккею. Вчера стали известны оставшиеся полуфиналисты. Ими стали команды Чехии, выигравшие в овертайме у сборной России 4-3, и Финляндии, одержавшие победу над Белоруссией 3-0. Таким образом, в полуфиналах сыграют Швеция, Канада и Финляндия, Чехия. В Гамбурге подходит к концу мужской теннисный турнир серии «Мастерс». Вчера определились четвертьфиналисты соревнований. Три испанца продолжают участие. Это Фернандо Вердаско, Томми Робредо и Давид Феррер. Россиянин Николай Давыденко, Хосе Акасуса из Аргентины, белорус Максим Мирный, хорват Марио Анчич и Радик Штепаник из Чехии. Ну а в Риме завершаются женские соревнования. Это турнир первой категории. Три россиянки вышли в четвертьфиналы. Это Елена Дементьева, Светлана Кузнецова и Динара Сафина. Также продолжают участие американка Винус Уильямс, Флавия Пинетта из Италии, Мартина Хингис из Швейцарии, Елена Янкович из Сербии и Черногории и 20-летняя итальянка Ромино Пранди, которая успешно прошла квалификационный раунд этого турнира. Ну а по пенинам продолжает колесить супервеломногодневка Джиро д'Италия. 50-километровую разделку вчера выиграл Ян Ульрих из Германии, который опередил двух гонщиков из Италии. Ивана Бассо на 28 секунд и Марко Пинотти на 1 минуту. Иван Бассо возглавляет генеральную классификацию. На второй позиции Хосе Энрике Гутьеррес из Испании, а на третье место вышел украинец Сергей Гончар. В российской баскетбольной суперлиге стал известен первый финалист. Им стал ЦСКА, одержавший победу в четвертом матче серии над Униксом на его площадке в Казани 73-69. Армейский клуб выиграл серию 3-1 и дожидается второго финалиста, своего соперника. Он определится в пятом матче серии между Химками и питерским Динамо. Вчера динамовцы одержали победу в гостях 88-84, и счет серии стал 2-2. Пока что о спорте все, ну а в 12:50 по московскому времени слушайте программу «Прессинг по будням».
8:19 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Председатель Национального собрания Армении Артур Багдасарян на днях заявил о своей отставке и о переходе в оппозиционный лагерь. Эксперты полагают, что Артур Багдасарян таким образом приступил к подготовке к президентским выборам в Армении, которые должны состояться в 2008 году, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Экс-спикера армянского парламента Артура Багдасаряна сравнивают с бывшим министром юстиции Грузии, а ныне президентом страны Михаилом Саакашвили. Это более чем намек на политические планы Артура Багдасаряна. Выборы президента Армении должны состояться в 2008 году. Есть ли шансы у Артура Багдасаряна возглавить республику? Слово лидеру либерально-прогрессивной партии Армении Аванесу Аванесяну.
Во всяком случае, я думаю, что Артур Багдасарян эту попытку сделает. Если сказать, что он станет новым Саакашвили в Армении, с опаской это скажу, потому что Очень трудно сейчас его назвать снова Саакашвили в Армении. Ну и явно отставка спикера парламента Артура Багдасаряна показала, что действительно политический тандем, который образовал правительство и правит государством, этот тандем действительно это очень механический сбор каких-то партий, в которых не было и нету никаких идеологических оснований. И из них отделялся Артур Багдасарян как молодой, более прогрессивный, более демократичный думающий и более прозападный.
Директор Кавказского института прессы, политолог Александр Искандарян, не согласен со сравнением Багдасаряна с Саакашвили.
Саакашвили – это не тот, кого изгнали из правительства или, скажем, парламента. Саакашвили – это тот, кто сделал революцию. Ну, Саакашвили в кавычках, конечно, имеется в виду человек, который достиг успеха на оппозиционном поприще. Из правительства Грузии изгоняли, я полагаю, сотни людей. Но Саакашвили и Ющенко только по одному в своей стране. Посему называть Багдасаряна Саакашвили я бы не стал. Для того, чтобы осуществить то, что сделал Саакашвили, ему много чего понадобится. И много чего надо сделать. И сделать это чрезвычайно сложно.
В Армении теперь уже бывшего спикера парламента Багдасаряна называют прозападным политиком. Слово лидеру либерально-прогрессивной партии Армении Аванесу Аванесяну.
Он попытается вокруг себя собрать те силы, которые имеют прозападную ориентацию, которые более демократичны, и попробует стать лидером части оппозиции, только части оппозиции.
А если говорить о части оппозиции, это какая часть, большая или меньшая?
Вы знаете, все это зависит, какие шаги делает Артур Багдасарян, как он себя поведет.
Артур Багдасарян возглавляет партию «Аринац Иркир», которая с 2003 года входит в правящую коалицию. Помимо «Аринац Иркир», правящая коалиция состоят Республиканская партия во главе с премьер-министром Армении Андраником Маргаряном и Армянская революционная федерация «Дашнак Цютюн». После отставки спикера и его партия покинула ряды правящей коалиции. Артур Багдасарян заявил, что партия «Аринац Иркир» разошлась с другими партиями коалиции по принципиальным вопросам политико-экономической жизни и в проблеме углубления демократических реформ.
Рассказывал Олег Кусов.
Московское время 8:22. Далее на наших волнах передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Кандидат на пост директора ЦРУ проходит испытание Сенатом. Боится ли Борис Березовский Интерпола? Мобильный телефон или пистолет? Вопрос, поставленный перед нью-йоркской полицией. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Назначение на должность директора ЦРУ, возможно, одно из самых трудных испытаний для генерала Хейдена, которому пришлось в четверг отвечать на вопросы сенаторов, многие из которых считают, что на прежнем месте работы он отдал указание о ведении незаконной деятельности. Рассказывает Алан Давыдов.
В специальном сенатском комитете по разведке начались открытые слушания по утверждению на пост директора Центрального разведывательного управления генерала Майкла Хейдена, номинированного на эту должность президентом Бушем. С самого начала было очевидно, что голосование по кандидатуре Хейдена не будет отличаться единодушием. Демократы, а их в комитете 7 против 9 республиканцев, не скрывали сомнения в кандидатуре Хейдена. В бытность директором Агентства национальной безопасности он формально отвечал за несанкционированный судом выборочный мониторинг зарубежных электронных контактов американцев и, как полагают, он мог способствовать секрет сбору данных о миллионах телефонных звонков, проводимому в рамках борьбы с терроризмом, говорит сенатор-демократ Рассел Файнголд. Мы рассматриваем номинирование на пост директора ЦРУ генерала Хейдена, который возглавлял и энергично отстаивал эту незаконную программу. Однако в ходе многочасовых слушаний Хейден продолжал настаивать на законности всех действующих программ АНБ, включая санкционированное президентом Бушем отслеживание электронных коммуникаций на территории США. Юридический советник Белого дома, министр юстиции, юристы Минюста и юристы, возглавлявшегося мною Агентства национальной безопасности, пришли к заключению, что президент законным образом реализует свои полномочия. С этим утверждением согласился председатель комитета по разведке республиканец Пэт Робертс. Излагая свое видение реформ в ЦРУ, главой которого он станет в случае утверждения, Майкл Хейден сказал, что это ведомство слишком часто становилось предметом политических игр. ЦРУ должно прекратить фигурировать в прессе в разделе новостей и сосредоточиться сосредоточиться на защите американского народа путем добывания секретов и обеспечения высококачественного анализа информации из всевозможных источников. Сенатор-демократ Барбара Микулски, в целом благожелательно относящаяся к номинанту, выразила обеспокоенность тем, что генерал в духе военной дисциплины будет приносить президенту-главнокомандующему только те новости, которые тот захочет услышать. «Я опасаюсь, как бы нам в вашем лице не получить того, кто будет послушно рапортовать президенту лишь об успехах, опасаясь сообщать ему горькую, но правду. Мадам, заверяю, что я буду сообщать только правду и приложу к этому все мои усилия». Слушание Сенатского комитета по разведке по утверждению Майкла Хейдена главой ЦРУ продолжится в пятницу. Не исключено, что слушания перейдут на будущую неделю.
Рассказывал Алан Давыдов. В четверг руководство Интерпола подтвердило легальную силу выданных России ордеров на арест Бориса Березовского, Юлия Дубова, Леонида Невзлина, Михаила Гололобова, Натальи Чернышовой, проходящих по делам ЮКОСа и Лагаваза. Отныне их имена будут находиться в международной базе Интерпола, и страны-члены должны, по крайней мере, останавливать разыскиваемых при пересечении ими государственных границ. Это решение Интерпола – формальная победа России, начавшей международную кампанию преследования Бориса Березовского около 3 лет назад. Вот как прокомментировал эту акцию Интерпола Александр Гольдфарб, руководитель Нью-Йоркского фонда гражданских свобод, организованного Борисом Березовским.
Это как раз свидетельство того, что Интерпол в данном случае, к сожалению, оказался неспособным противостоять давлению России и использовал свои структуры для политического преследования инакомыслящих, вот этих 5 человек, которые являются противниками политическими путинского режима и которые преследуются путинским режимом по политическим мотивам.
Когда вы говорите о том, что Россия оказала давление на Интерпол, у вас есть какие-то конкретные факты?
Факты налицо. Все эти люди прошли очень серьезную проверку и властями, и судами в цивилизованных странах. Но, как известно, Березовскому и Дубову английские суды дали политическое убежище. Политическое убежище отказали в экстрадиции по тем же самым обвинениям, которые сейчас предъявлены Интерполу. Каждый раз, когда кого-либо из них задерживают в разных странах, последний эпизод был в Бразилии несколько дней назад. После того, как власти имеют возможность разобраться, в чем дело, они видят, что людям предоставлено убежище английскими судами, и они дают им право беспрепятственного проезда. Поэтому в конечном итоге и Интерпол, и Российская Федерация будут, так сказать, опозорены.
Александр, ну наверняка это затруднит жизнь господина Березовского.
Конечно, Березовскому и другим теперь будет немножечко сложнее ездить, а именно им надо будет заранее сообщать о своих поездках властям стран, в которые они могут поехать, и чтобы не возникало трудностей за границей.
Россия явно, так сказать, озабочена тем, где находится, чем занимается господин Березовский. А чем он, собственно, занимается?
С тех пор, как он уехал из России, он довольно много ресурсов и времени тратит на информационную кампанию по разъяснению на Западе и политикам, и общественному мнению событий, происходящих внутри России, в частности, нарушений прав человека, отката от демократии, зажима свободы печати и прочее. И это, безусловно, раздражает российские власти. Я, так сказать, по опыту знаю, что есть 2 вещи, которые лично Путина выводят здорово из себя. Это упоминание о Чечне и упоминание о Березовском.
Говорил Александр Гольдфарб, руководитель Нью-Йоркского фонда гражданских свобод. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Очередные полчаса программы «Время свободы» завершила передача «Сегодня в Америке». Ну а темы следующей получасовки таковы.
Сегодня День пионерии – это наша главная тема, и в связи с этим мы задаем слушателям вопрос, нужна ли России пионерская организация.
Борис Павлович, слушатель наш из Новочеркасска, считает, что пионеры нужны были советскому государству в качестве покорного стада, купленного за бесплатные подачки. Свободные люди сами бы разобрались, что им надо, но путинский режим их уничтожает. Людмила Николаевна с 1961 года занимается работой вожатой. Пионерская организация организует и грамотно ставит детей, так считает Людмила Николаевна. Я знаю, школы до сих пор принимают в пионеры, и должен быть вообще свободный выбор. Хочешь в пионеры, пожалуйста, хочешь в Единую Россию, где одни бюрократы и обманщики, иди, ищи то, что тебе по душе. Так считает наш слушатель Александр Добрый из Санкт-Петербурга.
Сегодня в 13 часов по московскому времени в прямом эфире ток-шоу «Личное дело». Нужна ли эстетическая медицина здоровым людям? Это главная тема программы. Разговор о психологическом аспекте эстетической медицины. Нежелание прибегать к ее услугам, свидетельство лени или некоторой трусости, или наоборот гармонии с самим собой. Чего больше в эстетической медицине для здоровых, добра или зла? В студии эксперты, семейная психотерапевт Марина Берковская и врач-дерматолог-косметолог Ирина Кулакова. Ведет программу Татьяна Ткачук. Слушайте «Радио Свобода».
Сейчас в российской столице 8 часов 30 минут. В продолжении программы краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Страсбурге сегодня состоится передача от Румынии к России полномочий председательства в Совете Европы. Возглавлять комитет министров Совета Европы в ближайшие полгода будет глава российского МИДа Сергей Лавров. Совещание 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии по иранской ядерной программе состоится в Лондоне 24 мая. Великобритания, Франция и Германия хотят предложить Ирану реактор на легкой воде в обмен на отказ от обогащения урана. Тегеран уже заявил, что ни при каких условиях не намерен замораживать свои ядерные исследования. В Верховном суде Северной Осетии продолжится оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаше Кулаеву. Сегодня судья зачитает анализ показаний свидетелей обвинения, в том числе сотрудников силовых структур. В военном суде Хабаровского гарнизона сегодня будет оглашен приговор по делу сержанта Дмитрия Нагайцева, обвиняемого в избиениях подчиненного, который стал инвалидом. Обвинение требует для Нагайцева 6 лет лишения свободы. В Москве обманутые вкладчики в строительство жилья намерены разбить палаточный городок на Горбатом мосту у Дома правительства. Участники акции протеста требуют от властей принять постановление, гарантирующее частным инвесторам получение жилья или возврат денег по расторгнутым договорам. В Ираке похитители дипломата из Объединенных Арабских Эмиратов требуют, чтобы эта страна закрыла свое диппредставительство в Багдаде. На юге Афганистана за минувшие сутки в боях убиты около 80 человек, в основном талибы, а также 13 местных полицейских и канадские военнослужащие. Глава Росатома Сергей Кириенко начинает сегодня 5-дневный визит в США.
Синоптики сообщают, что в ближайшие дни с приближением нового атлантического циклона на большей части европейской территории России должно потеплеть. Юго-западные ветры, дующие в его передней части, повысят температуру в средней полосе до 19-24, в северо-западных областях до плюс 20 градусов. В Москве сегодня днем без осадков, температура воздуха 18-20, тепла, ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дождь, днем 13-15 градусов.
И вновь к главной теме утреннего эфира. Сегодня день рождения пионерской организации. И вот рассуждение на этот счет известного политика, активиста Компартии Российской Федерации, депутата Государственной Думы 2-го и 3-го созывов Василия Шандыбина, с которым беседовал Карен Агамиров.
Ну, я хочу сказать, что пионерами были Горбачев и Ельцин, и Путин, и глава правительства Фродков, и председатель Государственной Думы и председатель Совета Федерации, все они были активными пионерами и когда-то клялись быть верными ленинцами. Но когда пришли к власти так называемые демократы, они пионерскую организацию, можно сказать, отвергли. Сегодня для детей нету никакой организации. Сегодня дети брошены на улице. Сегодня много бездомных детей. Сегодня даже есть детский секс. В советское время отдавалось все самое лучшее детям. Были спортивные кружки, научные, художественные кружки. И все кружки были бесплатными. И детей воспитывали, первое, любовь к родине, любовь к своим родителям, любовь и уважение старшим. Создавались тимуровские отряды, которые ухаживали за старшими. Детей учили, или пионеров учили, советская власть, партия и комсомол учили честности, порядочности, чтобы они никогда не сдавали своих позиций. И я горжусь, что я был пионером. И мне пионерская организация очень много дала. Во-первых, она не учила меня, как воровать. Не учила пионерская организация, как разбогатеть. А учила все лучшее отдавать людям и Родине. Но я не знаю, как наши вот вышестоящие руководители давали клятвы пионерской организации.
Василий Иванович, но ведь руководство страны и президент Путин в том числе, они же постоянно говорят о заботе о подрастающем поколении.
Но это можно говорить, понимаете? Можно, что мы будем выделять огромные ассигнования. Но мы не видим. Всюду платные детские кружки. Хочешь заниматься спортивной борьбой? Плати. Хочешь заниматься футболом или теннисом? Плати. И я считаю, что никакой заботы о детях сегодня нет. Если ведется такая политика, когда с экранов телевидения не сходят пиво, когда идут порнографические фильмы, убийства кругом, проповедуется на первом месте богатство, то будущего у наших детей нет.
Таково мнение депутата Государственной Думы России 2-го и 3-го созывов Василия Шандыбина, который ответил на вопросы нашего коллеги Карена Агамирова.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Нужна ли, по вашему мнению, России пионерская организация? С таким вопросом корреспондент Радио Свободы Лада Леденева обратилась к жителям Пятигорска.
Нужно, давно нужно. Пионеры, они же учат. Пусть немного уклон будет другое, демократический, но пионеры нужны. Воспитать-то детей надо как-то. Пионерская организация много давали детям, очень много.
Да, я считаю, что нужна. Может быть, в другом виде, но она как-то дисциплинировала, организовывала нашу молодежь, школьников, они как-то несли ответственность, какая-то у них была забота, задача, какая-то помощь была от них и старшим, и вообще. Поэтому я считаю, что нашим школьникам нужно что-то более организованное, какая-то организация, пусть это будет пионерская, пусть как-то по-другому называется, как угодно она может называться.
Пионерская организация, я думаю, что нужна, но в другом виде, не такая, как она сейчас есть. Но для начала следует в России создать какую-нибудь идею национальную, а потом на основе этой идеи создавать такие молодежные организации.
Обязательно нужно. Какой-то порядок, знаете. В школу ходят голые задницы, голые животы, а в красном галстуке так не пойдешь. Просто стыдно будет. И что-то было, знаете, у этих детей занятия какое-то, кружки какие-то были. А сейчас все платно. Кто столько денег имеет, чтобы дети вот это не болтали? Мат да наркомания. До чего дошло?
Обязательно. А для того, чтобы воспитать детей. Школа есть, но она не дает никакого воспитания. Разврат. Вот только я сегодня читал газету. А зачем нам надо американские синие формы? Зачем она нам? Вот надо нашу, то, что Россия, да? Мы сами.
Нужна. Для того, чтобы воспитывать патриотизм у детей. Те, кто был пионерами, у тех есть патриотизм, чувство патриотизма. А у детей сейчас нет.
С жителями Пятигорска беседовала корреспондент Радио Свобода Лада Леденева.
Вот как отвечают на этот вопрос слушатели Радио Свобода. Сравнивать советскую пионерию и Гитлер-Югенд кощунственно, считает господин Ребиков. Воспитание в коллективе – это не воспитание, а разврат. Воспитание естественно и законно только в семье. В Соединенных Штатах Америки даже детдомов нет, семьи отдают, и это грамотно. А у нас беспризорников много, с политиков надо спросить, сообщает наш слушатель Дмитрий. Пионерия с идеологией наживы, ведущая к разложению нравственности, это ликвидация будущего России как государства. Пионерия с воспитанием высокой нравственности, это значит готовить население России к равенству и братству. В условиях разгула наживы это нереально. Таково мнение нашей слушательницы Лидии из Москвы. И еще одно коротенькое сообщение. Александр, надо думать прежде всего о здоровье детей, а не об их политических взглядах. В России высокая смертность, крайне низкий уровень жизни. Нужно создавать детские организации здоровья, учить детей быть здоровыми. Не нужно создавать никому не нужные пионерские организации. Подпись Савелий. Вот так наши слушатели и слушательницы отвечали на вопрос, нужны ли в России пионерские организации.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Московское время 8 часов 39 минут. Переходим к новостям науки.
Охлаждение тела пациента на 3-4 градуса может быть эффективным методом снижения смертности в случаях остановки сердца. Об этом говорилось на конференции исследовательского общества скорой медицинской помощи, которая проходит в эти дни в Сан-Франциско. Ежегодно в Северной Америке фиксируется 400 тысяч случаев остановки сердца. В 30% из них работу сердца удается восстановить. Однако выживает всего 6% пациентов. Основная причина смертности тех, у кого сердце заработало вновь, необратимые изменения, происходящие в мозгу. Однако эти изменения можно значительно замедлить небольшим снижением температуры тела, поскольку скорость большинства химических реакций в организме резко снижается при охлаждении. Правда, пока соответствующие эксперименты проведены только на крысах. В Европейской Южной обсерватории в Чили открыто сразу три планеты, сравнимых по размеру с Нептуном, обращающихся вокруг одной звезды. Открытие сделано путем анализа колебаний в спектре звезды, которая расположена на расстоянии около 40 световых лет от Земли. Особый интерес представляет то, что орбита одной из открытых планет лежит в так называемом поясе жизни вокруг звезды, области, где температура должна быть на уровне, пригодном для существования жизни. Сама эта планета, скорее всего, является газовым гигантом, однако если у нее есть спутники, то на них могут сложиться условия, пригодные для жизни. Биологи из Института Вейцмана выяснили механизм работы крысиных усов в качестве органа чувств. Оказалось, что усы связаны с мозгом тремя независимыми информационными каналами. Один из них сообщает о движениях уса, другой несет информацию о его соприкосновениях с внешними предметами. Наконец, третий передает сложную комбинацию данных о движениях и касаниях. По этой информации можно судить о свойствах предмета, с которым ус вошел в контакт. Эти три канала являются участками трех независимых петель обратной связи, которые определяют поведение животного в процессе изучения обстановки. Умеренный уровень стресса у матери не только не вредит нормальному течению беременности и развитию плода, но наоборот улучшает умственное и двигательное развитие ребенка к двухлетнему возрасту. К такому неожиданному выводу пришли ученые из Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе и Американского национального института детского здоровья. Исследователи в шутку отмечают, что их работа, основанная на обследовании 137 матерей с детьми, позволит женщинам меньше беспокоиться о том, чтобы меньше беспокоиться.
Новости науки подготовил и представил Александр Сергеев.
В Москве 8:41. Программа продолжит обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Наталья Япончина. Еще раз доброе утро.
Еще раз доброе утро. В последнем обзоре этой утренней программы хочу познакомить вас с одной занятной статьей из новых известий. Остановлюсь только на ней единственной. Если вам позвонит незнакомец и предложит по телефону новую, высокооплачиваемую работу, не спешите радоваться, тем более соглашаться на собеседование. Не исключено, что это просто ваш шеф проверяет вашу лояльность. Дело в том, что в последнее время все чаще и чаще специалисты кадрового управления применяют одно эффективное, но подчас и шокирующее орудие – провокацию. Спрос на качественных провокаторов с каждым днем только растет, причем практически во всех направлениях бизнеса. Этой теме сегодня посвящает подробную статью, напомню, газета «Новое известие». Маркетологи и рекламщики не единственные, кто осмелился сыграть роль подстрекателей. Вслед за ними провокационными методиками заинтересовались и кадровые менеджеры, которые стали использовать их для более тщательной проверки кандидатов на ту или иную должность. Во многих крупных компаниях собеседование о приеме на работу превращается в настоящую пытку. Кадровые менеджеры специально воссоздают стрессовую ситуацию, чтобы заставить кандидатов проявить себя с худшей стороны. Для начала просят соискателя несколько часов ждать, причем не в самых комфортных условиях. Секретарша хамит, попить воды негде, выйти на улицу, а потом вернуться нельзя. И, наконец, измученный кандидат попадает на ковер к менеджеру. И вот тут-то, как пишут «Новое известие», начинается допрос с пристрастием. Зачастую реагировать приходится и на провокационные реплики. Почему у вас мешки под глазами? Вы не алкоголик? Мы знаем, за что вас уволили с прошлой работы. Может, сами расскажете, с чем связан ваш конфликт с руководством? Честно говоря, вы мне совершенно не нравитесь. Вот такие вопросы и предложения могут сыпаться. Морально неподготовленный к такому приему человек тут же сознается во всех своих прошлых грехах, если они у него, конечно, были. А заодно и продемонстрирует уровень своего терпения, стрессоустойчивости, уверенности в собственной силах и желании работать в корпорации. К сожалению, многие соискатели, которые на самом деле ничего из себя не представляют, научились очень хорошо себя продавать, умело маскируя свои недостатки. Вот против них-то и направлено в основном провокационное собеседование. Оправдывает такой подход специалист кадрового агентства Светлана Грознова. Провоцировать могут не только соискатели, но и уже работающий персонал. Если речь идет о сотрудниках, общающихся с клиентами, то к делу подключают так называемых «таинственных покупателей», или, как еще их иногда называют, «споттеров».
По просьбе заказчиков они могут устроить настоящий скандал. Например, засыпать продавца-консультанта кучей глупых вопросов, пристать к нему с ворохом необоснованных претензий или просто нахамить. Словом, довести сотрудника до кипения и посмотреть, а что он будет делать. Реакция продавцов бывает разной. Могут просто отшить клиента, могут позвать менеджера зала, а могут попытаться успокоить покупателя, предложить ему чашечку кофе, рассказал новым известиям директор споттерской компании Валерий Дроздов. Эксперты же убеждены, что в ближайшее время специалисты-провокаторы появятся во всех отраслях бизнеса. Ведь эффективность их работы настолько высока, что бизнесмены готовы закрыть глаза на очевидную аморальность и жестокость подобных методик. Тем более, если они сами заняли свои высокие посты, пройдя через череду провокационных испытаний. Вот такая статья сегодня в «Новых известиях». Я же с вами прощаюсь на этом.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Наталья Япончина. Сейчас в Москве без 15:09 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Страсбурге переговоры с членами Комитета Европарламента по международным делам. В городе Газа в четверг произошло столкновение между палестинской полицией и вооруженными сторонниками движения «Хамас». Более подробно об этих событиях через 15 минут.
Вы слушаете «Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
8:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Правительство России обсудило направление налоговой политики на период до 2010 года. В частности, предусматривается отменить налог на добычу полезных ископаемых для новых нефтяных месторождений в Восточной Сибири, а также ввести понижающие коэффициенты по этому налогу для старых месторождений нефти. Кроме того, начиная с 2008 года, предполагается дифференцировать акцизы на автомобильный бензин, когда на более качественные его сорта будут установлены более низкие ставки акциза, чем на низкокачественные. Шведская компания Tetra Pak объявила о начале строительства в подмосковном городе Лобня крупнейшего в России и странах СНГ завода по производству упаковочного материала для жидких пищевых продуктов. На сегодня Tetra Pak уже принадлежат в России два завода – в Краснодарском крае и Московской области. С появлением завода в Лобне доля шведской компании на российском рынке пищевой упаковки может возрасти с нынешних 60 до 80%. Правительство Чешской Республики подписало с южнокорейской автомобильной компанией Hyundai контракт на строительство в Чехии первого в Европе автосборочного завода Hyundai. Его мощность составит 300 тысяч автомобилей ежегодно, а открыть производство планируется в 2008 году. Другая южнокорейская компания Kia Motors, входящая в состав Hyundai Motor, уже в этом году начнет выпуск автомобилей на своем новом заводе в соседней Словакии.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 19 мая, 27 рублей 7 копеек за доллар США и 34 рубля 51 копейка за евро. За евро на мировых рынках дают доллар 28 центов.
Московское время 8:49. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня 19 мая.
В этот день в эфире «Свобода».
XX век в воспоминаниях политических деятелей. Меньшевик и эмигрант Давид Шуб в книге «Из давних лет» рассказывает о роли журналиста Аркадия Иосифовича Зака. «Радио Свобода». 19 мая 1974 года. Читают дикторы.
Зак был очень интересным собеседником. Он мне рассказывал о своем родном Нижнем Новгороде, о Москве и о Московском университете. Позже Зак стал нью-йоркским корреспондентом петербургской газеты «Речь», выходившей под редакцией Гессена и при ближайшем участии Милюкова. В феврале 1917 года, когда вспыхнула революция в России, Зак был назначен временным правительством американским корреспондентом Петроградского телеграфного агентства, которое было правительственным учреждением, и когда позже решено было открыть в Нью-Йорке информационное бюро временного правительства, министр иностранных дел временного правительства Милюков назначил Зака директором этого информационного бюро. Зак написал по-английски большую популярную книгу под заглавием «Рождение российской демократии», которая широко разошлась, знакомя американского читателя с историей освободительного движения в России и с новым строем, который был создан февральской революцией. После захвата власти большевиками деятельность русского информационного бюро еще более усилилась. Бюро фактически было единственным местом, где можно было получить правдивую информацию о том, что действительно происходило в России. Когда Зак узнал, что я безработен, пригласил меня к себе и рассказал, что информационное бюро собирается вскоре издавать еженедельный журнал на английском языке, предложил мне сотрудничать с ним в издании журнала. Через несколько дней я представил ему не только меморандум о характере и содержании журнала, но предложил ему и название журнала, и все содержание первых двух номеров. Меморандум понравился Заку, и все мои предложения он принял, за исключением названия журнала. Он принял по совету Джона Спарга название «Struggling Russia» – «Борющаяся Россия».
Первый номер журнала вышел в марте 1919 года, и я стал заведующим редакцией. В этом журнале были напечатаны статьи и серии статей видных русских либералов Милюкова, Винавера, профессора Павла Виноградова, Владимира Набокова и других. Перед журналом стояла трудная задача. Не только почти вся американская радикальная интеллигенция была тогда пробольшевистски настроена, но даже многие американские умеренные либералы тогда думали, что в России создается новый свободный и справедливый строй. Они верили всей лживой пропаганде, которую в Америке распространяли большевистские агенты и пропагандисты.
Из воспоминаний Давида Шуба. Радио «Свобода». 19 мая 1974 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
8 часов 51 минута в Москве. Продолжит программа передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о сотовых телефонах, превращаемых в пистолеты. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Соединенные Штаты предложили в четверг безотлагательно объявить запрет на производство оружейных ядерных материалов. Вашингтон неожиданно представил четырехстраничный проект договора на Женевской конференции по вопросам разоружения, где подобная идея была, казалось, безнадежно похоронена уже в течение нескольких лет под спудом самых разных возражений. Однако иранский кризис придал идее запрещения производства обогащенного урана тревожную актуальность, и Вашингтон призвал партнеров заключить договор, даже не предусматривающий жесткой процедуры контроля выполнения этого обязательства, лишь бы поставить попытки производства оружейных ядерных материалов вне закона. Как всегда, первыми оппонентами Соединенных Штатов стали Россия и Китай, готовые обсуждать новый договор только в увязке с переговорами о запрещении милитаризации космоса. Вслед за ними скепсис выразили и другие развивающиеся страны, требующие от ядерных стран полного отказа от своих ядерных арсеналов. Сенатский комитет по юридическим вопросам пытается поставить преграду на пути потенциального признания однополых браков. В четверг члены комитета проголосовали за вынесение на обсуждение полного состава Сената резолюцию, поддерживающую специальную поправку Конституции, определяющую брак как союз мужчины и женщины. Инициатива консервативных сенаторов была спровоцирована серией недавних судебных исков однополых пар, поданных в разных штатах. Истцы оспаривают конституционность отказа в регистрации законного брака. Два дня назад суд в консервативной Джорджии посчитал незаконным штатный запрет на такие браки. Однако, как говорят эксперты, маловероятно, что полный состав Сената одобрит такую меру. Скорее всего, вопрос законности и приемлемости однополых браков будет решаться в судебных дискуссиях и референдумах в разных штатах в течение нескольких лет. Что это, мобильный телефон или пистолет? Отныне этим вопросом обязаны задаваться полицейские, несущие охрану муниципальных зданий и судов. Такой приказ отдал глава нью-йоркской полиции Реймонд Келли. Это была реакция на сообщение о появлении в поле зрения полиции пистолетов, замаскированных как мобильник. Слово Яну Рунову.
В тексте приказа делается ссылка на то, что в Нидерландах и в Словении были обнаружены несколько тайных складов пистолетов 22-го калибра европейского производства, замаскированных под мобильные телефоны. Пистолет может быстро произвести 4 выстрела подряд при нажатии кнопок с номерами 5, 6, 7 или 8. Вот как комментирует сообщение Хезер Макдональд, сотрудница Манхэттенского института политических исследований.
Я полагаю, что спрос на такого рода пистолеты есть в основном в преступном мире, хотя бы просто потому, что преступников больше, чем террористов. Такое оружие представляет угрозу прежде всего для полицейских, которые, задержав подозрительную личность, ищут у него пистолет, а не мобильный телефон. Полицейский, обыскав задержанного, может подумать, что тот не вооружен и потому не опасен. Здесь мы видим, как современная технология может быть использована во вред. А вот что думает Джон Шенкс, директор по связям с правоохранительными органами в организации имени Брэди, выступающий против использования огнестрельного оружия для насильственных действий. Такого рода оружие может изготавливаться в любой промышленно развитой стране. У нас в Америке давно встречаются пистолеты 22-го калибра, замаскированные под шариковую ручку или под небольшой электрический фонарь. Что касается аэропортов, то, думаю, теперь мобильные телефоны начнут проверять так же, как компьютеры. Будут просить открыть их, включить и выключить, чтобы убедиться, что это действительно работающий телефон. Через металл-детектор, думаю, сам телефон можно будет пронести, но без патронов, которые могут быть легко обнаружены. Необнаруживаемых пуль, насколько я знаю, пока нет. Обычно пистолет 22-го калибра используют для поражения небольшого зверька вроде кролика, но не для защиты своего жилища и не для самозащиты. Как заявил представитель Федерального бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатке, пока такие пистолеты-телефоны на территории Соединенных Штатов не обнаружены, и приказ по полицейскому управлению Нью-Йорка носит предупреждающий характер. Предупреждены также сотрудники Федерального бюро расследований и Министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов. Соответственно, проинструктирована охрана в аэропортах. Приняты меры, чтобы никому не удалось пронести телефон-пистолет на борт самолета.
Сказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Если верить списку самых популярных песен последней недели, американцы истосковались по мелодии. Среди главных хитов страны не первый месяц остается композиция канадца Дэниела Паутера «Bad Day» – «Плохой день». Where is the moment we need it the most? You kick up the leaves and the magic is lost. Tell me your blue skies fade to gray. Tell me your passion's gone.
Была передача «Сегодня в Америке», которая завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и ведущие Дмитрий Морозов
и Полина Ольденбург. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Развитие наркомании в российском обществе с точки зрения родительской организации – это главная тема следующего часа. В гости придет председатель Петербургской общественной организации «Азария. Матери против наркотиков», доктор социологических наук, профессор Галина Саганенко. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. До свидания. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».